Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Свою работу в эфире начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». За звукорежиссерским пультом Нина Хализева, у микрофона Михаил Спичка. В 9 часов 10 минут хит-парад «Великолепная семерка». Примерно в половине десятого отправимся в очередной воскресный культ-поход с Александром Поздняковым. А в этом часе программа «Вся эта фауна», затем музыкальный календарь, ну и, конечно же, регулярная информация о погоде. С нее мы и начинаем. Сейчас в Петербурге температура воздуха 13 градусов. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер восточный 1 с порывами до 5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 13 градусов. Подробнее о погоде поговорим чуть позже. Пока что обратимся к нашей музыкальной программе. Ее открывает группа «Чиж и компания».
Я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены. А в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет. А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
Группа «Чиж» и компания открыла музыкальную программу радиоканала «100 минут». 8 часов 16 минут. Напомню, что сейчас в Петербурге температура воздуха 13 градусов. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер восточный 1,5 метров в секунду. По сообщению Гидрометцентра Петербурга, сегодня, 4 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха по области 12-17 градусов. В Петербурге дождь, местами, правда, небольшой. Температура воздуха 13-15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. Завтра ночью и утром дожди, днем кратковременные дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 12-17. Во вторник, 6 октября, ночью местами, а днем в большинстве районов небольшие дожди. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем 12-17. Сейчас в Петербурге 13 градусов. Напомню, до 10 часов утра в нашем эфире радиоканал «100 минут». Но сейчас об одной музыкально-биографической программе завтрашнего вечера.
В понедельник, 5 октября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он посвящен звездам стиля кантри Роджеру Миллеру и Бобби Голдсборо. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune, and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I'll wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. If she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. In a while, I will see my true love smile. She may come, I know not when. If she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
Вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
И я приветствую в студии журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, кто из нас хотя бы раз в жизни не кормил белок? Да все, наверное, кормили. А для кого-то и вообще стало традицией приходить в городские парки с пакетиком беличьих лакомств. Вот о белках мы сегодня и поговорим. И, кстати, отдельно обратим внимание на то, что может быть в этих пакетиках с гостинцами, а чего там быть никак не должно. Вы знаете, Павел, в детстве я приходил в неописуемый восторг, увидев белку на аллее Павловского парка. Ну, сейчас я к этому отношусь чуть более спокойно. То ли сам стал старше, то ли белок стало больше, и они теперь не воспринимаются как такая уж редкость в городе и в парках.
К счастью, не воспринимается, потому что это, конечно же, лесной житель. И сразу напомню радиослушателям, что в Ленинградской области обитает порядка 60 тысяч этих зверьков чудных, пушистых, хвостатых. И часть из них живет прямо в нашем городе. Причем есть статистика. Вы, кстати, правильно заметили, еще несколько лет назад у нас обитало порядка 200 белок во всем Санкт-Петербурге.
Это немного. Это немного.
С прошлого года численность увеличилась почти в два раза. Сейчас, по подсчетам, порядка 500 белок у нас обитает. Представляете, только на Елагином острове около сотни. Поэтому это, конечно же, радует. Когда меня спрашивают, хорошо это или плохо, это прекрасно. Потому что мы можем наблюдать вот воочию, прямо в черте города, лесных обитателей. Причем радует то, что, например, в Сосновке у нас в начале 2000-х годов численность белок резко сократилась, и вот администрация специально закупила, завезла порядка 30 этих зверьков из Карелии. На Елагином острове прекрасно, что администрация относится, знаете, вот как к такому символу, наверное, да, парка, и туда завезли даже уникальный подвид этих белок, алтайский подвид. И, кстати, да, я вот сейчас, наверное, в начале передачи правильно об этом сказать, что у нас в России обитает один единственный вид белок, это белка обыкновенная, которая обитает от Великобритании, если брать уже мировые масштабы, и до Сахалина. И вот на этом отрезке один вид, но у нее встречается 40 подвидов разных. А на территории России обитает около 16 подвидов. Поэтому они внешне могут отличаться. Вот на Елагин остров завезли один из подвидов, это алтайская белка. И наверняка петербуржцы обратили внимание, что белки даже летом они такого темного, почти черного цвета. Это вот алтайский подвид. А если возьмем нашу восточноевропейскую белку, это вот самый часто встречающийся подвид на нашей территории, они, да, летом рыженькие, зимой серые. Опять же, рыжей белку нельзя называть, потому что в Америке существует действительно рыжая белка. Это совершенно другой вид, даже другой род.
Вот любопытные вещи происходят в языке. Казалось бы, что слово «белка» образовано от прилагательного «белый», а белые белки встречаются не очень часто.
Не очень часто? Нет. Но тут, во-первых, среди белок бывают альбиносы. То есть белки абсолютно белого цвета, да. И бывают меланисты, белки черного цвета. Но, скажем так, если относительно вот этого алтайского подвида брать нашу серенькую белку привычную, конечно, она более белая, поэтому вот она белка, да.
Давайте поговорим о беличьем хвосте. Мне кажется, вот эта часть беличьего тела играет важную роль в жизни животного
этого. Это, да, действительно, она заслуживает отдельного рассказа. Во-первых, вот мы когда видим беличий хвост, он нам кажется плоский. Почему? Потому что волосы на нем расположены только с двух сторон и очень длинный стебовой волос. Поэтому хвост кажется плоским абсолютно вот за счет вот этих длинных волос. Более того, хвост выполняет функцию парашюта, потому что наша обыкновенная белка может совершать прыжки до 5-7 метров. И вот за счет этого хвоста она так планирует, как на парашюте. И, естественно, выполняет функцию руля. Более того, белки, кстати, очень ловко плавают. И вот когда они переплывают, они всегда хвост держат над поверхностью воды, боятся его замочить. Потому что как только они выходят на поверхность, на сухую
он
им сразу же нужен для того, чтобы ловко лазить по деревьям. Более того, белки, да, основную часть жизни они проводят на деревьях. Но мы вот привыкли в парках их видеть внизу, да, но в лесу они, как правило, наверху. И вот то, что мы видим белочек в основном внизу, это говорит о том, что они уже приспособились к жизни в городских условиях, и они нам доверяют. Более того, кстати, белка, она щепетильно относится к своей территории. Например, в дикой природе одна белка живет на территории примерно 5 гектар. Но в наших парках и садах территория-то сокращается до полугектара. Да? То есть белка уже адаптируется к нашим условиям. Любопытно, кстати, вот, пользуясь случаем, расскажу про уникальную биологию этого зверька. Во-первых, они очень плодовиты. Если хорошая кормовая база, то белка начинает размножаться с конца февраля и до сентября. И в нашем регионе при хорошей кормовой базе у нее бывает до 2 и даже 3 пометов. Белка плодовита, как я сказал, за один раз самка рожает от 4 до 10 бельчат. Причем белки, интересно, они свои гнезда делают либо в дуплах деревьев, там выстилают мхом, лишайником, либо делают специальные гнезда, вот если кто-то видел сорочьи гнезда, как шар, гайно называется, из веточек сплетают, кстати, вот этими маленькими лапками, делает шар, он в диаметре примерно, ну, чуть больше полуметра, имеет один, иногда даже 2 входа, и вот в этих гнездах белки в том числе продолжают свой рост. И у одной белки бывает до 10 таких гнезд. И зимой, во-первых, они там...
Зачем ей столько гнезд?
Она меняет места и как вариант для того, чтобы избавиться от паразитов. Потому что ну, у белок действительно бывает очень много паразитов, и они постоянно меняют свои вот эти места ночевок. И одно из этих гнезд является, выполняет функцию, скажем, такого родильного дома, где белка продолжает свой род. Бельчат она выращивает до 2 месяцев примерно, после чего в обязательном порядке их дети, белки, расселяются. То есть для белки характерно такое явление, как расселение. И даже из наших парков белки расселяются, и в том числе в дикую природу. И вот у нас ученые из с кафедры зоологии позвоночных нашего Санкт-Петербургского госуниверситета кольцевали, а белок тоже ученые кольцуют, только не за лапку, как птичек, а на ухо вешают специальную такую, значит, колечко. И вот ученые изучали белок парка в Сосновке, и выяснилось, что вот эти молодые белочки расселяются из нашего парка аж в Костромскую область. Более чем за 1500 километров. Вот это расселение. А взрослые особи, они консервативно живут, как правило, на своей территории, ее охраняют и оберегают. Но в холодные зимы для белок тоже иногда характерна миграция. То есть они могут смещаться в более южные районы. И, соответственно, в наш регион белки мигрируют с более северных частей нашего региона.
Вот если мы не видим, например, белку, мы можем ее услышать?
Если мы не видим, во-первых, зимой можно по следам определить. У белки очень характерный такой интересный след. Радиослушатели могут в интернете посмотреть. Да, и по поводу звука. Если белка раздражена, она начинает цокать. Вот такое есть понятие. Белка цокает. Я, с вашего позволения, даже попробую его изобразить.
Да, пожалуйста.
Сердится.
Это вот значит, что она рассержена.
Да, она сердится, потому что... Я буквально неделю назад был в Салехарде, и ко мне подошла дикая белка. Я еще удивился, да. И она, по-видимому, попрошайничала. У меня с собой орешков не было. И она посидела на меня, посмотрела минутку, потом начала цокать.
Павел, белка может укусить? Ведь вот те белки, которые так адаптировались к человеку, они ж буквально с руки едят.
Да, да, вот тут нужно быть особо внимательным и осторожным, особенно если речь идет о ваших детях, да, потому что белочки, да, действительно, они приспособились к жизни в парке. Сразу хочу сказать, что их необходимо подкармливать, потому что естественной кормовой базы парк нашего города для белок белкам недостаточно, и особенно это касается зимы, да, поэтому их подкармливать необходимо. Да, некоторые виды белок настолько привыкли к человеку, что могут едят даже с рук, но в этот момент ни в коем случае не скажем так, не пытайтесь их погладить, потому что белка очень больно, болезненно кусает. У меня было несколько случаев, на личном опыте знаю, что палец заживает потом недели, потому что это в любом случае грызун с очень длинными острыми зубами. Поэтому гладить нельзя ни в коем случае. Да, по поводу, кстати, Михаил, наверняка радиослушателям будет интересно, чем же белок можно и нужно даже подкармливать.
Так вот мы эту тему даже заявили еще в начале программы. Да. Чем нужно и чем нельзя.
Да, и чем нельзя, очень важно. Да, чтобы поддержать белок В наших парках, во-первых, необходимо развешивать бельчатники специальные, хотя они хорошо, в общем-то, гнездятся и в скворечниках, то есть им нужно создать места для продолжения их рода, во-первых. Во-вторых, необходима кормовая база. Третье необходимое условие для жизни, понятно, любого животного, это безопасность. В парках более-менее безопасно, то есть естественных врагов почти нету, это ястреб-тетеревятник, куница, совы. Обитают в городе, но количество очень низкое. И, опять же, домашние кошки и собаки. То есть в парках более-менее у нас, даже не более-менее, у нас с этим, в общем-то, ситуация, скажем, правильная. Да? То есть администрация следит за тем, чтобы в парках не было бродячих собак и кошек, потому что они могут элементарно поймать и съесть. Вот поэтому чем мы можем помочь? Это, конечно, подкормка. Сразу хочу сказать, чем можно кормить. Это, конечно, грецкие орехи, причем можно в скорлупе прямо им давать. Это тыквенные, обязательно не жареные семечки. Вообще, если семечками кормить, ни в коем случае их нельзя солить, нельзя жарить. Дальше это, конечно, фундук в скорлупе. Яблоки свежие и сушеные. Особенно зимой белки очень любят сухофрукты. Поэтому запаситесь, кормите, вы поддержите этим белок. Плоды шиповника очень любят, бананы.
Вот тебе и белка обыкновенная.
Вот тебе
и
обыкновенная белка, да. Можно морковкой, причем зимой лучше, естественно, сушеной морковкой, сушеной грушей зимой. Кедровые, конечно же, орешки лучше в скорлупе, да, это, конечно, лакомство. Затем, да, кстати, самое интересное, что зимой для белок лакомством является не соленое, не копченое сало.
Как для синиц.
Да, потому что белки, конечно, это хищники прежде всего. И вот как раз зимой сало – это самая оптимальная еда, которой вы можете поддержать белок. Почему они любят сало? Хочу сразу сказать, что это хищники. И причем белка в естественной среде, в дикой среде питается и насекомыми, питается и яйцами птиц, и даже птенцами.
Вот так. А чем нельзя кормить, Павел?
Да, чем нельзя? Нельзя кормить, ни в коем случае нельзя кормить, как я уже сказал, соленым копченым. Нельзя давать чипсы, нельзя давать миндаль, ни в коем случае, потому что миндаль является для них, для белок, ядом. Нельзя давать косточки вот, вишни, черешни, абрикоса, персиков, ни в коем случае. Нельзя давать шоколад, нельзя давать печенье.
А арахис?
Арахис тоже является ядом. То есть миндаль и арахис из орешков не даем ни сырой, ни жареный, ни в каком виде.
Павел, вот мы сейчас про белок обыкновенных говорим, а ведь есть еще такая белка-летяга. Она водится в наших краях?
Да, водится. К сожалению, в последние годы она стала очень редким видом для для Ленинградской области, и для Санкт-Петербурга. Белка-летяга занесена в красные книги и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области. Я напомню, что у нас две разных красные книги. Вот летяга и туда занесена. Но зверек обитает даже в Санкт-Петербурге. Причем, где у нас можно его встретить? Это в курортный район, это Приморский район. Это в поселке Комарово обитает. И в частности, если берем район поселка Комарово, то в районе озера Щучье.
Так они действительно летают?
Они действительно летают, причем зверек симпатичный, но ведет сумеречный ночной образ жизни. Его встретить днем – это огромная редкость, но он и редкий, и ведет ночной образ жизни. Небольшой, длиной примерно 15 сантиметров, пучеглазенькие такие, большие черные глаза, потому что сумеречный образ жизни, понятно. Внешне серого цвета и действительно летает. И любопытно, что между передней и задней лапкой, с двух, естественно, сторон, у белки есть складка. Причем для того, чтобы эта складка равномерно раскрывалась во время прыжка, во время полета, есть специальная серповидная косточка, которая крепится к запястью у животного, она расправляется, и вот как плащ...
Каркасик такой.
Раскрывает, да. Причем белка-летяга может спланировать, пролетая до 50-60 метров. Вот. Ну, белочка, конечно, симпатична, да, в природе она питается в основном шишечками, почками. Почему численность резко сократилась? Ну, во-первых, понятно, в Санкт-Петербурге очень мало старовозрастных деревьев, а они им нужны для того, чтобы обустраивать дупла. вот эти гайно, как обыкновенная белка, белка-летяга не делает. И, конечно же, и в Ленинградской области тоже зверек пострадал, численность его пострадала из-за того, что недостаточно много, опять же, высокоствольных старовозрастных деревьев.
Павел, я благодарю вас за эту беседу. Я напомню, что у нас в студии был журналист, кандидат биологических наук Павел Глазков. Павел, спасибо и до встречи.
До свидания.
Восемь часов 8:36. Будем считать, что наступила золотая середина этого часа. Золотой она называется, потому что примерно в это время в нашей программе звучит одно из произведений музыкальной классики. Сегодня это минуэт Луиджи Боккерини. Прозвучал минуэт Луиджи Боккерини. Далее информация о погоде. Сейчас в Петербурге температура воздуха 13 градусов. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, ветер восточный 1,5 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня, 4 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха по области 12-17 градусов. В Петербурге дождь, местами, правда, небольшой. Температура воздуха 13-15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. Завтра ночью и утром дожди, днем кратковременные дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 12-17. Во вторник, 6 октября, ночью местами, а днем в большинстве районов небольшие дожди. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем 12-17. Сейчас в Петербурге 13 градусов. Продолжаем нашу программу. Микрофон Михаил Спичко. Я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». Октября 1947 года родилась Маришка Вереш, вокалистка группы «Шокин Блю», самая известная из тех, что дали миру Нидерланды. Маришка, наполовину венгерка, наполовину немка, уже в раннем детстве выступала со своим отцом, игравшим на скрипке в цыганском оркестре. До приглашения в «Шокин Блю» у нее уже был также опыт работы в студии. В 1965 году она записала сольную пластинку. Их первым совместным синглом с «Шокин Блю» стала песня «Винос», которая заняла вершину в хит-парадах США, Бельгии, Скандинавии, Франции, Италии, ФРГ, Японии, Австралии и во многих других странах. Только в Америке сингл разошелся тиражом более 3 миллионов копий. В эфире «Музыкальный календарь». Гордон Мэтью Самнер, более известный под звонким псевдонимом Стинг, родился 2 октября 1951 года в английском городке Уолсенде. С детства учился музыке, но бросил занятия фортепиано ради гитары и рано увлекся джазом. В 17 лет он уже работает музыкантом на круизном теплоходе. Спустя 3 года, окончив педагогический факультет, он становится школьным учителем, параллельно продолжая музицировать в многочисленных группах джазового направления. В один прекрасный момент, уступив настойчивым уговорам друзей, он согласился войти в состав новой группы, но с условием, что они будут играть не тяжелый рок, а джаз-рок. Так в 1978 году появилась группа «Police», искусно сочетавшая рок, регги, джаз и даже панк. Пустившись в самостоятельное плавание после 7 более чем успешных лет в составе «Police», Стинг заработал себе блестящую сольную репутацию. Он оказался не просто интересным и востребованным артистом, но и ярким композитором, способным расширить границы поп-музыки. Его фигура вызывала как самую горячую любовь и преданность поклонников, так и полную неприязнь критиков. Для одних он был воплощением рок-авангарда, для других – помпезным и высокомерным снобом. Независимо от тех и других полярных мнений, Стинг вполне может считаться одной из самых заметных фигур поп-музыки конца прошлого века.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Oh,
В эфире «Музыкальный календарь». 3 октября 1938 года родился Эдди Кохран. С детства он увлекался музыкой кантри, а когда подрос, то вместе со своим другом и однофамильцем Хэнком Кохраном организовал дуэт под названием «Братья Кохран». Появление Элвиса Пресли убедило Эдди поменять стиль своей музыки. В 1956 году он познакомился с композитором Джерри Кейпхартом. Оба решили, что Эдди надо попробовать записываться самостоятельно, и Кохран порвал с псевдобратом. Поворотным в недолгой карьере Эдди Кохрана стал 1958 год, когда он совместно с Кейпхартом написал знаменитый «Summertime Blues», один из гимнов рок-н-ролла. За ним последовал еще один хит «Come on everybody». На протяжении 1959 года он много гастролировал, главным образом в Великобритании, где его особенно любили, даже называли «вторым Элвисом». Весной 60-го года Кохран отправился в большое турне по Европе, начав в Италии, триумфально завершив его в Англии. Он уже ехал на такси в аэропорт, чтобы вернуться в родную Калифорнию, но машина, в которой были также его подруга Шэрон Шилли, Джин Винсент и менеджер Патрик Томпкинс, потеряла управление и врезалась в фонарный столб. Из всех находившихся в автомобиле выжить не удалось только Эдди Кохрану. Ему был всего 21 год.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work a lick.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Восемь часов 59 минут, подходит к концу первая часть радиоканала «100 минут». После выпуска новостей мы продолжим свою работу. Этот час завершаем информацией о погоде. Сейчас в Петербурге температура воздуха 13 градусов. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер восточный 1,5 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха по области 12-17 градусов. В Петербурге дождь, местами, правда, небольшой. Температура воздуха 13-15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый. Волнение умеренное. Завтра ночью и утром дожди. Днем кратковременные дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью 7-12 градусов. Днем 12-17. Во вторник ночью местами. Днем в большинстве районов небольшие дожди. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов.